Глава 4. Мы подошли к самой важной части в нашем разборе анатомии церкви. К главе. Никакое тело не может существовать без головы. Главой церкви является наш Господь Иисус Христос. В Ефесянам 4:15 Павел говорит: «Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Хотя мы в церкви должны совершать все, что в наших силах, сила Христа приводит весь труд в действие. Для нас большим утешением является то, что, когда мы в чем-то оказываемся несостоятельными, Он одерживает победу. Христос, наша глава, без Него мы не можем ничего делать». Иоанна 15:5. Заключительный отрывок Евреям 13:20 с величественным благодарением оказывает исключительную помощь в рассмотрении Господнего труда для Его церкви. Он гласит: «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь». Он – Спаситель. В данном тексте три аспекта указывают на спасительный труд Христа для блага Своей Церкви. Его имя. В Матфея 1:21 мы читаем: «И наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». Иисус означает «Иегова спасает». Это греческая форма ветхозаветного имени Иисус. Это имя принадлежит тому, кто спасает. В Евреям 2:9 говорится: «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех». Иисус – это та личность, которая вкусила смерть за каждого человека. Он стал начальником, пионер или зачинатель спасения. Деяние 4:12 передает следующие слова: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Само значение имени Иисус говорит о Его спасительном труде. Его кровь. Иудейский народ знал, что для искупления вины греха должно совершиться пролитие крови. Этот вопрос составляет часть повествования, передаваемого в Евреям 9:18, почему и Первый Завет был утвержден не без крови. Каждый представитель еврейского народа знал, что утверждение Ветхого Завета, о чем передается в Левит 17:11, было совершено посредством крови. Бог предъявил требование, что при совершении какого-либо греха должно производиться пролитие крови. Моисей был Божьим посланником, который совершил окропление кровью для утверждения Ветхого Завета. «Ибо Моисей, произнесши все заповеди по закону пред всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водой и шерстью червленую с исопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря: это кровь завета, который заповедал вам Бог. Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные». Евреям 9:19. Везде была кровь. На книге закона, на народе, на скинии и на сосудах скинии. Все это окропление кровью служило только в качестве символического указания на ту кровь, которую прольет Христос для примирения человека с Богом. Евреям 9:22 гласит: «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Именно поэтому для утверждения Нового Завета Христу пришлось пострадать и пролить свою святую кровь. Христос в Матфея 26:28 говорит: «Ибо сие есть кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Обратите внимание на то, что говорит Евреям 13:20 кровью Завета Вечного. Завет Моисея, Ветхий Завет, не был вечным утверждением. Он представлял собой временное явление, тень будущих благ. Евреям 10:1. Иисус Христос заключил этот вечный завет. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Евреям 10:14. Одним актом Своей жертвы Христос принес вечное спасение. В Евреям 9:12 мы читаем такие слова: и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Тогда как священники Израиля должны были ежедневно приносить жертвы на святом месте. Христос одной жертвой приобрел нам вечное искупление. Евреям 10:11. Его воскресение. Когда мы размышляем о воскресении Христа, то склонны рассматривать его как средство достижения нашего собственного состояния воскресения. Но в воскресении Христа заложен более глубокий смысл. Оно есть единственное величайшее подтверждение Отцом спасительного труда Иисуса. Когда Отец воскресил Иисуса из мертвых, Он подтвердил этим, что Иисус совершил то дело, за которое пошел на страдания крестной смерти. Он – пастырь. Евреям 13:20 называет Господа великим пастырем овец. По сравнению со всеми другими пастырями Он занимает более высокое положение и является великим пастырем. Псалом 76:21 говорит: «Как стадо, вел ты народ твой рукою Моисея и Аарона». Моисей и Аарон были пастырями, но не великими пастырями. Иисус называется пастырем в Новом Завете 3 раза. В Иоанна 10:11 о нем говорится как о добром пастыре, в 1 Петра 5:4 он называется пастыреначальника и в Евреям 13:20 ему пастырем великим. В Библии неоднократно упоминается о нечестивых людях как об овцах, не имеющих пастыря. Числа 27:17. 3 Царств 22:17. 2 Паралипоменон 18:16. Езекииле 34:5. Захарий 10:2. Матфея 9:36. Марка 6:34. Верующие же являются овцами, о которых заботится пастырь. На одном из собраний Церковного Совета мы обсуждали вопрос, как можно лучше осуществить пастырское водительство народа в нашей церкви. Некоторые из руководителей говорили: одни не включаются в работу, а другие не исполняют своих обязанностей. Мы не поддерживаем контакт с некоторыми людьми, есть люди, которых мы давно потеряли из виду, и мы не стараемся наладить с ними связь. Когда я ухожу с подобных собраний, то молю: Господи, не дай потерять нам членов нашей церкви. Подскажи, как лучше вести их. Мы все можем получить утешение и ободрение в этом. Великий пастырь водит своих овец и заботится о них. Иногда, когда новообращенная душа ускользает на время из нашего поля зрения, и мы не проводим с ней подкрепляющих бесед, то ведем себя так, как будто она лишится своего спасения. Мы говорим: мы должны постоянно помогать Святому Духу. Мы не можем просто оставить верующих на волю Божью. Нам надо их вовлечь в какую-либо работу. Хорошо помогать Божьему народу и надзирать за ним. Но мы должны не забывать и о том, что Господь является пастырем. Я совершенно потерял бы голову, если бы чувствовал свою полную ответственность за овец Христова стада. Я всем сердцем отдаюсь своему попечению о них, но не потому, что считаю, что все зависит от меня. В Церкви Благодати мы всецело и полностью отдаемся служению Господу. Но, выбиваясь из сил, не зная, как удовлетворить нужды народа, мы можем отступиться и сказать: Господь – великий пастырь. В Евреям 13:21 мы читаем о том, что великий пастырь усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его. Он дарует нам все необходимое для исполнения Его воли. Он оставил свое слово. 2 Тимофею 3:16. И поставил одаренных служителей помогать нам во всем. Ефесянам 4:11. Существует еще один метод, благодаря которому мы усовершенствуемся в истине. 1 Петра 5:10 говорит, что «но кратковременном страдании Господь нас усовершенствует. Он посылает нам испытания так, чтобы Слово Его могло произвести работу в нашей жизни. Наш Господь нас не только подкрепляет, но и вступается за нас. Как пастух стережет от волков своих овец, так и Господь Иисус Христос борется с тем, кто постоянно подкрадывается к Божьему престолу и нападает на верующих. Это сатана нападает на нас, как нападал он на Иова. Однако Иисус вступается за нас. Он наш защитник, заступник, сторонник и сострадатель. Он наш первосвященник. Иоанна 15:2 говорит, что Слово очищает нас. Иоанн говорит: если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом. Иисуса Христа, праведника. 1 Иоанна 2:1. Иными словами, когда вы согрешаете, и перед Божьим престолом выставляются обвинения, Иисус выступает в роли вашего защитника. «Отче, я заплатил за этот грех своей кровью. Поэтому никакой грех не может вменяться в вину против избранных Божьих». Римлянам 8:33. Будет ли Бог обвинять вас в грехе, когда Он уже оправдал вас? Автор послания к евреям говорит: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Евреям 4:15. Христос хорошо знает, через что мы проходим, и что нам приходится переносить, и готов нам помогать. Евреям 2:18. Он является совершенным первосвященником, который когда-либо жил на земле для того, чтобы помогать нам. Евреям 7:25. Он испытывал голод, жажду и изнурение. Он воспитывался в семье. Он любил, негодовал и изумлялся. Он испытывал радость, печаль, гнев, презрение и горе. Его страшили события предстоящего времени, такие как смерть на кресте. Он развивал свою веру, читал Писание и молился всю ночь напролет. Он проявлял сострадание к переживаниям и скорбям человека и плакал, когда у него болело сердце. Господь прошел через все жизненные невзгоды, которые приходится переносить нам, и даже более. Он сострадает нам, выступая в нашу защиту. Христос является нашим верным первосвященником, всегда ходатайствуя за нас. Как наш пастырь. Он питает, жалеет нас и дает нам все потребное для исполнения Его воли. Он также, как наш первосвященник, ходатайствует за нас во всех наших прегрешениях, не вменяя их нам. Его кровь непрестанно очищает нас от всякого греха. 1 Иоанна 1:9. Он – Владыка. Заглядывая еще раз в Евреям 13:20, обратите внимание на слово «Господь» в стихе 20. У этого слова есть несколько значений, но его применение в Новом Завете при обращении к Божьему Сыну говорит о той личности, которая обладает полным и непререкаемым авторитетом. Он – Господь, Владыка и Властелин своей Церкви. В Ефесянам 1:22 говорится, что Бог все покорил под ноги Его и поставил его выше всего, главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем. В Колоссянам 1:18 выражается та же самая мысль. И он есть глава тела церкви. Он начаток, первоенец прототокос, превосходящий всех. Дабы иметь ему во всем первоенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота. Господь проявляет свою верховную власть и владычество в церкви двояким образом. Он управляет своей церковью. Как Господь. Господин своей церкви, он является ее правителем. Если кто-нибудь спрашивает нас, кто руководитель церкви благодати, мы ему говорим: Иисус Христос. В Ефесянам 5:23 говорится: Христос – глава церкви. В Откровении 1:12 мы видим Христа, ходящим посреди светильников, которые представляют его церковь. Его ноги подобны халколивану, как раскаленные в печи. Его очи, как огненный пламень, проникают вглубь церкви, отыскивая грех, который нужно удалить. Поэтому Иисус в Матфея 18:20 говорит так: «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Он здесь не говорит о своем присутствии на молитвенном собрании. По контексту видно, что его слова относятся к его присутствию с двумя или тремя свидетелями, которые подтверждают грех какого-то человека в процессе дисциплинарного взыскания. Иисус говорил: «Не смущайтесь приучать к дисциплине свой народ в церкви». Когда вы призываете собраться вместе надлежащим свидетелем для подтверждения факта греха, «Я пребываю с вами в этом деле», вы поступаете от имени Христа. Новый Завет учит, что Христос управляет своей церковью посредством большинства благочестивых мужей или пресвитеров. В церкви благодати у нас почти 50 пресвитеров. И наша единая цель направлена на исполнение Божьей воли. Мы знаем большую часть Его воли и намерения в отношении нас, потому что об этом говорится в Библии. Если Писание умалчивает о каком-то вопросе, тогда мы должны приложить старания в терпении и с молитвой и размышлением распознать Божью волю. Мы ожидаем до тех пор, пока Бог не укажет, что Он желает от нас и что мы должны делать. Вот почему мы всегда должны быть единогласны по любому вопросу. У Бога есть только одна воля, поэтому мы знаем, что должны проявить единодушие и согласие. Он научает свою церковь. Господня воля проявляется посредством Его слова через человека как Его орудие, ведь Он учитель. Он наставляет нас посредством Своего слова и Святого Духа. В Иоанна 15:26 Иисус говорил: «Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать обо Мне». Иными словами, Дух поведает вам обо всем, что вам нужно обо Мне знать. В добавление к этому Иисус сказал: «Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». Иоанна 16:12. 1 Иоанна 2:20 говорит, что мы можем положиться на то, что Святой Дух наставит нас. Стих 27 сообщает, что мы имеем помазание от Бога и нет нужды, чтобы нас учили мирские учители, не знающие Писания. Христос управляет Своей Церковью посредством Своего Слова, Святого Духа и через жизнь одаренных Божьих сосудов. Как пастор, я не должен вам навязывать свое мнение по всем вопросам и не должен говорить о социальных проблемах, не связанных с Божьим Словом. Я призван на то, чтобы указать вам на Слово Божье, чтобы вы могли познать Его ум и сердце. Христос является Учителем. Я же только выступаю в качестве распорядителя на пире. Я не готовил пищу. На мне только лежит обязанность быстро доставить ее вам в горячем виде, ничего не перепутав. Он – Осветитель. Согласно Евреям 13:21, Христос трудится в вас, производя благоугодное Ему. Как чудесно сознавать это! Именно Он отделил нас от греха, очистив нас, и ведет к вечному прославлению Его имени. Когда вы видите согрешающего верующего, то чувствуете озабоченность и беспокойство по этому поводу, и желаете его освобождения от греха. Иногда, когда вы выступаете против этого человека, дисциплинарный процесс не прекращается. При подобной ситуации, когда ваше сердце скорбит и томится, вы получаете единственное утешение, размышляя о том, что Христос очищает свою церковь. Если дисциплинируемый вами человек относится к числу христиан, Христос может очистить церковь, удалив его из ее среды. Он может поразить этого христианина, не сохранившего свою верность Господу, смертью, о чем говорил Павел в 1 Коринфянам 11:27. Сравни 1 Иоанна 5:16. В Иоанна 10:27 Иисус сказал: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Я люблю этот стих. Мы принадлежим Христу. Он является строителем, господином, краеугольным камнем и основанием церкви. Церковь принадлежит Ему. Он ее основал и обещал, что она обязательно устоит. Ее не смогут поколебать и победить враждебные силы, угрозы, похоть, человеческое несовершенство и несостоятельность, безразличие, отпадение от истинной веры, либерализм и деноминационализм. Христос сооружает свою церковь. В Ефесянам 5:25 сказано: «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную, посредством слова». Христос хочет, чтобы его церковь отличалась чистотой, чтобы в конечном итоге представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Стих 27. Отрадно сознавать, что Христос не возложил на нас обязанности по строительству Своей Церкви. Мы не делаем ничего, чего бы Христос не может делать. Если сегодня Церковь благодати распадется, Церковь Иисуса Христа все так же нерушимо будет шествовать вперед. Христос не нуждается в нас при строительстве Своей Церкви. Но зачем нам тогда так тяжело трудиться? Потому что нельзя найти более прекрасного, волнующего, славного и удовлетворяющего труда в том, что строит Иисус Христос для Своей вечной славы.